ourselves.
Ven, pues te quiero tanto, tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. Y no, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con una maldición.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 4 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Один из 7 сыновей Муаммара Каддафи, Саиф аль-Араб, погиб в результате авианалета ВВС НАТО. Сам ливийский лидер не пострадал, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливийского правительства. В ночь на воскресенье самолеты союзников нанесли удар по резиденции лидера Джамахирии в Триполи. По словам представителя правительства Ливии, во время обстрела Каддафи находился в своей резиденции. В результате действий сил НАТО погибли также трое внуков ливийского лидера. Решение о проведении наземной операции в Ливии должен принимать только Совет Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире российского телевидения. По его словам, сведения о том, что наземная операция готовится, поступают. Причем такие планы разрабатываются и в Евросоюзе, и в НАТО. Лавров также высказался категорически против попыток оттеснить от происходящего в Ливии Лигу арабских государств и Африканский союз. Глава российского МИД отметил, что считает маловероятным серьезное обсуждение нового проекта резолюции Совбеза ООН по Ливии без учета позиций ЛАК и Африканского союза. Жители южной провинции Сирии собираются прорвать сегодня блокаду города Дераа, окруженного со всех сторон войсками. Из соседних населенных пунктов и южных окрестностей Дамаска туда направится колонна манифестантов. Участники акции собираются продемонстрировать мирный характер протестного движения в Сирии. Последняя неудачная попытка преодолеть заслоны и блокпосты на поступах к административному центру библейского Хаурана была предпринята в пятницу. Военнослужащие открыли огонь, погиб погибло 19 человек. Как сообщила сирийская правозащитная организация, в Дераа, где проживает 150 тысяч человек, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Там все острее ощущается нехватка продовольствия, медикаментов, детского питания. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов. Об этом заявил министр юстиции Египта, высказывание которого сегодня публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Министр юстиции также заявил, что в ближайшее время состоится допрос жены Мубарака Сьюзен, которую подозревают в присвоении общественных средств через неправительственные организации, которые она возглавляла. Сам Хосни Мубарак, которому 4 мая исполнится 83 года, сейчас находится в больнице в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Президент Йемена Али Абдалла Салих отказался подписывать соглашение о передаче власти. Об этом заявляет местная оппозиция. В субботу в столицу Йемена прибыл генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он должен был передать оппозиции и йеменскому правительству приглашение на церемонию подписания договора о передаче власти. Однако переговоры сорвались. В Йемене уже 2 месяца проходят массовые антиправительственные демонстрации. За это время погибли уже более 120 человек. Король Марокко Мохаммед VI прибыл сегодня в город Марракеш, где в четверг, 28 апреля, произошел теракт, унесший жизни 16 человек, в том числе 14 иностранцев. Монарх посетил больницу и военный госпиталь, где навестил раненых в результате теракта, поручив медикам и впредь оказывать им всю необходимую помощь. Между тем, полным ходом идет расследование преступления. Помимо марокканских полицейских, в следственных мероприятиях также принимают участие специалисты из Франции, США и Испании. В Риме начались праздничные мероприятия, приуроченные к предстоящей беатификации, причислению к лику блаженных папы римского Иоанна Павла II. На территории античного Большого цирка на всеночное бдение собрались около 200 тысяч паломников. В 10 часов утра по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане начнется торжественное богослужение, которое возглавит папа Бенедикт XVI. Процесс беатификации Иоанна Павла II начался почти сразу после его смерти в апреле 2005 года. Это первая стадия прославления, после которой следует канонизация, причисление к лику святых. В России праздник весны и труда. На сегодня по всей стране запланировано большое количество традиционных шествий, профсоюзов и политических партий. Кроме того, состоится множество неполитических акций, состязаний, конкурсов и развлекательных мероприятий. По многолетней традиции, самой крупной станет акция Московской Федерации профсоюзов, которая, как ожидается, выведет на улицы города более 25 тысяч человек. Главный девиз демонстрации – за достойные рабочие места и заработную плату. Всего по России в акциях профсоюзов примут участие около 2 миллионов человек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Юлия Кричевская, «Голос России».
«Голос России». Новости.
Далее погода. По прогнозам синоптиков, в Гаване плюс 30, сильный дождь, гроза. В Санто-Доминго плюс 29. В Вене малооблачный дождь, плюс 21 градус. В Цюрихе плюс 18. В Мадриде дождь, гроза, плюс 19. В Барселоне ясно, плюс 16 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, 7-9 градусов тепла. В столице плюс 15, плюс 17. Возможно, кратковременные дожди.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Спартак» благодаря голу Ари победил в столичном дерби 7-го тура российской футбольной премьер-лиги своих земляков из ЦСКА 1-0, продлив победную серию при исполняющем обязанности наставника Валерии Карпине до 3 матчей. «Спартак» набирает 10 очков и с этим показателем выходит на 5-ю позицию, наступая очко находящемуся строчкой выше ЦСКА. Московский «Локомотив», обыграв в Черкизове «Кубань» 2-1, поднялся с 13 очками на 2-е место в чемпионате, где лидерство по-прежнему удерживает «Зенит», еще не игравший в 7-м туре. В другом матче субботы Терек огорчил нижегородскую «Волгу» 1-0. Руководство московского «Спартака» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов на вакантный пост наставника красно-белых является бывший тренер сборной Испании 72-летний Луис Араганес. Президент Федерации футбола Италии Джан Карло Абетте сообщил, что федерация достигла договоренности о проведении товарищеских матчей итальянской сборной с национальными командами Ирландии и Японии. Как сообщает Футбол Италии, игра с ирландцами должна состояться летом, а с японцами ближе к концу года. Руководство Челси приняло решение не расставаться с нападающим Дидье Драгба в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, недавно агент Буарица Тьерна Сейди встретился с исполнительным директором Челси Роном Гурлеем, и в ходе состоявшейся беседы было решено, что Дидье еще может принести пользу команде. Ранее сообщалось, что Драгба может покинуть лондонский клуб, будучи недовольным редким попаданием в стартовый состав команды за покупки Фернандо Торреса. Дортмундская Боруссия в матче 32-го тура чемпионата Германии обыграла Нюрнберг 2-0 и стала чемпионом страны досрочно. Победу Боруссии обеспечил провал Байера, который неожиданно уступил Кёльну в гостях 0-2. Дортмундцы в седьмой раз в истории стали лучшей командой Германии, завоевав свой первый титул за последние 9 лет. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны.
Елена Зелинская представляет цикл «Непотерянный Петербург».
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях известный петербургский художник, правозащитник Юрий Андреевич Рыбаков. Я долго думала, как его представить. Конечно, диапазон его биографии так велик, что можно найти, наверное, и много других названий, много придумать должностей. Но я хочу сегодня представить его совсем необычным видимым образом. Писатель. Писатель Юрий Андреевич Рыбаков. Вот у меня в руках книга. Начнем с рекламной паузы. «Мой век». Книга воспоминаний. И, к моему удивлению, необычайно интересно написано. Не просто сухие перечисления фактов, а настоящее художественное произведение. Юрий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за добрые слова.
Как же так получилось, что вы художник, известный общественный деятель, политик, и вот взялись за перо и написали книгу?
Вы знаете, честно говоря, для меня самого это оказалось неожиданностью. Одно из издательств предложило мне написать мемуары. Я сначала подумал, как это, в общем, не было подобных, так сказать, намерений. А в процессе осмысления я понял, что, в общем, есть о чем рассказать. Но речь пошла не о моей личной судьбе. Это, по сути дела, то, что у меня получилось. Это попытка рассказать об истории нашей страны 20 века на примере моей семьи, моих друзей, моих врагов, моих соратников, в том числе и на моей собственной судьбе. Вот такой получился.
Судьба ваша, конечно, сама по себе, прямо скажем, авантюрна и увлекательна. Если смотреть на нее уже с точки зрения
прошедшего
и с точки зрения нашего с вами не юного возраста. А если вернуться в начало, то, Юрий Андреевич, вы, насколько я знаю, конечно, не вы один, а целая группа молодых тогда еще художников, по существу стояли у истоков современного русского искусства. И путь его развития в Советском Союзе был непрост. Об этом вы в своей книге рассказываете, об этом мы, наверное, и вспомним, если напряжемся, такие известные события в истории русской культуры, как знаменитая бульдозерная выставка в Петербурге, в Доме культуры ГАЗа и так далее.
Ну, вот, собственно, с бульдозерной это все и началось. То есть начался новый этап борьбы российского искусства за свою свободу.
Юрий Андреевич, наша молодая аудитория вряд ли, может быть, и помнит, что такое бульдозерная выставка.
Давайте напомним. Значит, 75-й год, август, метро Беляева, Москва. Группа художников-авангардистов, левых, нонконформистов, как мы тогда стали себя называть, московских художников, поскольку они не имели возможности выставлять свои работы в выставочных залах. И музеях...
Да, сейчас трудно, наверное, представить, что не приветствовались тогда картины тех художников, которые сегодня составляют славу русской культуры.
Вот те самые, которые сегодня представляют славу, со своими картонками, холстами и мольбертами отправились на пустырь для того, чтобы там показать свои работы, хоть как-то показать свои работы жителям столицы. Понятно, что об этом стало заранее известно, так сказать, соответствующим, так сказать, органам. Вот там этих людей, этих художников, и в том числе и журналистов, и зрителей, которые туда пришли, встретили дружинники, встретили бульдозеры, встретили поливальные машины, устроили погром. Часть работ была просто разорвана и растоптана, так сказать, попала, в том числе и каким-то иностранным журналистам, в том числе и женщине беременной. Большой скандал, после чего московские власти решили, что надо его как-то замять, и дали возможность этой группе художников выставиться сначала в парке Измайлова, а потом в одном из павильонов ВДНХ.
То есть художники победили?
На определенном этапе, да, наверное, в какой-то мере, да.
Московские художники, а петербургские?
А петербургские к этому времени, поскольку у нас были достаточно тесные связи, все это стало известно здесь, в Питере. Вот, но, естественно, те, кто тогда возглавлял как бы эту группу, встрепенулись и сказали, а почему, собственно говоря, у нас этого не происходит. Тогда мы обратились в комитет по управлению культурой, тогда так называлось, обратите внимание, комитет по управлению культурой, с просьбой дать нам возможность выставиться. И на фоне вот этого большого, видимо, там, кремлевского решения о том, что надо скандал замять, такое решение было получено. Первая выставка ДК «ГАЗа», где 43 художника показали свои работы, и где на 30-градусном морозе стояла двухкилометровая
очередь. Я там стояла, Юлия Андреевич, я стояла в этой очереди на этом морозе, будучи студенткой, подчеркну.
Все это увидеть. Причем, поскольку народу было много, и, в общем, никто не хотел, видимо, из власти придержащих, чтобы все это превращалось еще в какое-то культурное общение, людей запускали партиями, там партиями выдавливались, тем, чтобы дать возможность следующим. После этого через...
Я больше того скажу, там еще лежала книжка, и можно было что-то в этой книжке писать. Это принято было в музеях, и до сих пор, видимо, принято, да?
Ну, она, естественно, потом исчезла, эта книжка. Потом, через полгода, чуть больше нам разрешили вторую выставку, где уже участвовало 82 художника. Это был ДК «Невский», и это тоже была большая популярность, и тоже были очереди, но, слава богу, летом. Однако достаточно быстро такая, лафа для нас кончилась. И нам сказали, все, хватит, ребята, больше никаких групповых выставок у вас не будет.
Никому вы нужны со своей мазнёй.
И если вы хотите выставляться, так сказать, ну, идите поодиночке в Союз художников, а там с вами разберутся. И хлебнувшие уже чуть-чуть, немножечко свободы, так сказать, художники, и сама по себе та среда, в которой мы существовали, мы не хотели, так сказать, возвращаться обратно в это небытие. Было создано товарищество, первое неформальное, неофициальное, первое товарищество, товарищество экспериментальных выставок ТЭФ, членом которого я тогда уже стал. Мы попытались бороться за свои права. Все это встретило ожесточенное сопротивление со стороны власти имущих.
Илья Андреевич, а кто из художников тогда входил в это объединение? ТЭФ, а потом и ТИ, товарищество экспериментального искусства. Кто из известных ныне художников?
ТИ, это было 10 лет спустя. Угу. А тогда это был Евгений Русин, Игорь Иванов, Владимир Овчинников. И многие-многие другие. Ну, я говорю, 40 с лишним, даже потом уже больше, там где-то порядка 50-60 человек. Спустя какое-то время все половине из них пришлось эмигрировать. Это произошло после того, как власти решили бороться с нами сами решительным образом. Они не только запретили наши выставки, но и стали преследовать самых активных художников. В частности, Юрий Жарких, например, который возвращался из Москвы с какой-то выставки, так сказать, ботинки, которые он оставил под лавкой в поезде, налили какое-то отравляющее вещество. Знаете, Евгений Русин погиб в результате пожара, который был, очевидно, совершенно устроен так, чтобы ему было не выйти из мастерской. После этого группа художников наших в знак протеста попыталась провести выставку около Петропавловской крепости. Выставка была разогнана. Еще одна попытка, потом уже концептуальной выставки, когда мы пришли туда без картин и сказали, что экспонатами выставки будут те, кто будут нам мешать. Первый хэппи-энд России. Затем голодовка, в конце которой я услышал по телефону чей-то голос, который мне сказал, что ну сдохните, только нам легче станет. Вот. И затем, спустя пару месяцев, я и мой товарищ Олег Волков, мы отправились к государеву Бастиону и оставили там надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков».
Таким образом, ваша, собственно говоря, обычная, казалось бы, тяга к творчеству, да? Это же естественное желание художника.
Да, она волей-неволей привела
свои картины. Да. Она привела вас к правозащитной деятельности, да?
А что это дело, да?
Илья Андреевич, ну а вот что, собственно говоря, такого-то было в этих ваших картинах? Я хорошо их помню, я и ваше творчество хорошо знаю.
Ну, что делаешь, ничего.
Ничего же такого, ну что такое там? Вы же на этих картинах не писали «Долой советскую власть», например. Вовсе нет, это же ваши картины, я хорошо помню. Юлий Андреевич,
аполитичен.
Ваши картины я хорошо помню. Я помню, вот у меня дома до сих пор хранится картина, у меня хорошая хранится, висит. А у меня в доме картина, которую вы мне подарили очень много лет назад. Там море, пейзаж. А в абстрактных, сложных и концептуальных произведениях тех художников, которые сегодня рассказывали, там и вовсе не найти ничего такого, что как-то вообще соотносит себя с властью, не то, что противопоставляет.
И вот когда всех нас вот в Кузнецкой крепости арестовали, первый раз, когда мы туда с картинами и с рисунками, приехали чекисты и долго внимательно отсматривали, когда привезли в РВД, долго отсматривали.
Они сами не удивились.
Они искали крамолу, они не нашли ее. Тем не менее, там не было прославления, так сказать, режима, там не было стандартных решений, так сказать, укрепления, так сказать, трудовой дисциплины, там не было политической пропаганды, которую, собственно говоря, и представляло советское искусство того времени.
То есть раздражало
отсутствие пропаганды.
Даже не противостояние, скажем, политики, да, а отсутствие участия в ней, как бы. О, соучастия не было.
Очень не было соучастия.
Не было соучастия.
Не было.
И это раздражало. Елена Ильич, ну вот мы с вами так немножко свернули в сторону уже вашей правозащитной деятельности. Вот если мы вернемся к рассказу о содружестве художников. Вот, значит, мы начали говорить ТЭФ, потом ТИИ.
Потом ТИИ, 82-й год. После той надписи в Павловской крепости я отправился в места не столь отдаленные на 6 лет. И когда в 82-м году вернулся, узнал о том, что половина художников, с которыми мы начинали, эмигрировала, потому что здесь невозможно было ни работать, ни уставляться. Да, скорее всего, надо было просто погибать, сгибаться. Многие этого не захотели и уехали. Кто-то остался, но за вот годы моего отсутствия появилась новая генерация художников. Таких же независимых, таких же ищущих, так сказать, свои пути искусства. И, естественно, я присоединился к этой группе. Мы воссоздали товарищество, теперь оно уже называлось Товарищество экспериментального изобразительного искусства. И, начиная с 82 по 88 год, мы раз за разом, день за днем, выставка за выставкой, отжимали тугую, так сказать, дверь цензуры, добиваясь все большей и большей свободы на своих выставках.
Ирина Ильич, еще можно вспомнить тоже такое ушедшее явление совсем из нашей жизни, как квартирные выставки.
Да, вот когда я вернулся в 82-м году, это были еще квартиры, которые тоже оцеплялись милицией, где выключали свет.
Это... Давайте расскажем.
Квартирные выставки. Это выставки в заселенных домах или просто в доме у человека, который имел достаточно площади для этого. Куда могли прийти художники развесить на стенах свои картины и пригласить всех знакомых и незнакомых людей в выходные дни посетить такой вот импровизированный выставочный зал. Вот. Ну, тут же, естественно, приезжала милиция, тут же начинали проверять документы всех ходящих, выходящих, выключали свет, ну и так далее. Но в 82-м году, когда мы создали новое товарищество, мы обратились в тот же самый комитет по управлению культурой, и во избежание новых эксцессов нам разрешили делать выставки. Другое дело как? Мы добивались того, чтобы мы сами формировали состав участников, сами формировали экспозицию, и в конечном счете мы этого добились. И только потом, когда выставка была уже готова, приезжала ответственная комиссия с чекистами, с обкомовцами, с союзом художников, с управлением культуры, с экспертами, вот, которые отсматривали каждую работу и опять же искали
крамолу. Ее не было.
Крамола была. Например, я очень хорошо помню ситуацию. Есть такой художник Вик, слава богу, он и сейчас жив и работает. Сказочные, может быть, даже чуть-чуть религиозные сюжеты. Большая картина. В воздухе парит яркая цветная лубочная птица. На этой птице сидит старичок в какой-то белой хламиде. Вот, и птичка это куда-то летит. Он подходит, ответственная комиссия, смотрит. Нет, это религиозная пропаганда. Да, это религиозная пропаганда. Там кто-то пихает в бок, значит, там начальство говорит, какая пропаганда? Да это же Солженицын. Это Солженицын. Потом говорит, так, это религиозная пропаганда и Солженицын. Снять немедленно. Помню, активное участие в этом обсуждении принимала Вера Дементьева, которая сегодня отвечает за разрушение нашего города. Вот такие были, так сказать, у нас...
Вера Дементьевич, ну вот давайте с другой стороны зайдем. Вот эти художники, это же целая была, вот как вы, это плеяда людей, которые по существу создали вот это вот, хорошо, создали мы не будем говорить, но активно вносили какое-то свое творчество, вот этот поток русской культуры и современное искусство, российское по существу, вот создавалось в эти трудные годы, да? И имена этих людей сейчас, многих из них известны во всем мире. А Вот куда оно сейчас исчезло? Вот вы же продолжаете заниматься творческой деятельностью, входите во все творческие организации художников, так ведь? И следите за ходом современного искусства.
Оно никуда не исчезло, просто в условиях той информационной свободы, которую мы получили, узенький сектор изобразительного искусства оказался не столь пропагандируем, как многое другое. Появился огромный объем информации, который можно потреблять, и который потребляется подчас достаточно бездумно. А, так сказать, искусство отошло чуть-чуть в тень, но оно продолжает существовать. Понимаете, те же самые художники, которые выставлялись в 80-е годы и ранее того. Понимаете.
Ну, например. Вот.
Ну, тот же самый Игорь Иванов, тот же самый Владимир Овчинников, тот же Вадим Воинов, тот же Евгений Орлов или Сергей Ковальский, Елена Фигурина, Сергей Герасименко. Десятки других художников, они продолжают работать, кстати говоря, продолжают работать в культурном центре, которым я сегодня, руковожу. Мы работаем, и мы проводим сейчас огромную работу.
Культурный центр на Пушкинской 10.
Да, на Пушкинской 10. Значит, вот в 1982 году мы начали борьбу за свободу выставок, к 1988 году с приходом Горбачева и появлением первых признаков перестройки, эта проблема стала все проще и проще. И вот в 1988 году у товарищества возникла новая задача. Мы сделали шаг к свободе, но дело в том, что художники, члены нашего товарищества, они обладали формальным статусом профессиональных художников. А это означало, что они должны и работать где-то, потому что иначе их будут обвинять в тунеядстве. И что самое главное, у них не было мастерских. И вот тут возникла ситуация, по сути дела, легендарная. Мы уже почти забыли о ней, но я недавно прочел в одной из книг, которая называется «Легенда современного Петербурга».
Легенда о Пушкинской. О Пушкинской 10?
Да. 1988 год, три художника, Сергей Ковальский, Евгений Орлов и ваш покорный слуга, сидят на скамеечке на улице Пушкинской под памятником Александру Сергеевичу Первому, который появился в Петербурге, пьют потвин и горько сетуют друг на друга и на свою судьбу. Вот, дескать, все было бы хорошо, может быть, если бы у наших художников были мастерские. Эти сетования, как пишет об этом автор, были прерваны возгласом, раздавшимся, так сказать, с высоты пьедестала. Александр Сергеевич повернулся к нам, обругал нас какими-то не очень хорошими словами.
Потом он был мастер.
Показал на соседний дом, сказал, идите и берите. Мы пошли. Угу. Мы пошли и посмотрели действительно огромнейший дом, расселенный, пустой. И вы знаете, за 3 недели, может быть, даже меньше, все 16 тысяч квадратных метров пустого дома были заняты художниками, музыкантами, актерами, фотографами, скульпторами и другими творческими людьми.
Но практически это был самозахват.
Да, это был, безусловно, самозахват. И этот самозахват потом привел к противостоянию с городскими властями. Достаточно долго, 4 года, если не ошибаюсь, мы боролись за то, чтобы остаться там.
И остались.
И остались, в конечном счете. Вот. Нам на определенном этапе нам пришлось заявить о том, что мы вышли из состава Советского Союза, и мы объявили себя независимой республикой, и мы подняли свой флаг, построили баррикады. Вот. Но, слава богу, нашлись люди, которые нас поддержали, и Министерство культуры. Вот. И Собчак, кстати говоря, поддержал нас тогда. Ленсовет, в котором я уже был тогда депутатом и председателем комиссии по правам человека. И, в конечном счете, нам удалось отстоять, если не весь дом, то, во всяком случае, его третью часть, в которой по нашему проекту была проведена реконструкция, и сегодня там работает выставочный центр.
Игорь Андреевич, если говорить в современных выражениях, то власти, которые преследовали художников, по существу делали большую пиар-компанию.
Да.
К вашему творчеству привлекалось внимание, значит, зрительское внимание, аудитория. А сегодня такого внимания у современного искусства нету. Сегодня, когда есть все возможности и выставляться, и, так сказать, заниматься любым видом творчества, каким можно, если, конечно, они не переходят рамки закона, сегодня вот мы эти, видим это, такой это, же интерес
к творчеству. Это оказалось еще одним очень серьезным испытанием для свободного художника. Угу. Вот та свобода, которую мы получили, и то море, так сказать, информации, которую мы можем потреблять, которую потребляет зритель, они привели многих, далеко не всех, но кое-кого, к мысли о том, что известности нужно добиваться любой ценой. Угу. Любой ценой. Это речь идет, естественно, о так называемом новейшем искусстве.
Которому вы себя не причисляете?
Которому мы себя не причисляем, нет. Мы уже, собственно, ветераны Куликовской битвы, понимаете. Мы авангардисты, мы нонконформисты. Мы остаемся ими.
Авангардисты. Это так сейчас в истории искусства называется ваше течение?
Ну, скорее нет. Мы все-таки называем себя нонконформистами. И вот почему. Если в 70-е годы нонконформизм означал некое противостояние политическому режиму и тем установкам социализма, которые навязывались художнику, то сегодня это другое противостояние. Это противостояние художественному рынку, арт бизнесу, который превращает искусство в средство добывания денег, который начинает диктовать художнику, что ему рисовать, что ему лепить, уже не по идеологическим соображениям, а из соображений того, что будет продаваться. Бизнес диктует художнику и, собственно говоря, всем, и зрителю, между прочим, тоже. Что он должен ценить?
В первую очередь зрителю, на самом деле.
Что он должен ценить, ну и, соответственно, что должен делать художник, чтобы бизнес на этом зарабатывал. Вот в этом отношении мы являемся по-прежнему нонконформистами. Создавая свой центр на Пушкинской, назвали мы его тогда «Ковчег 21 век». Мы видели, что меняется ситуация, что впереди очень сложные годы, и мы создали этот ковчег в прямом и переносном смысле этого слова, чтобы сохранить свободных художников в относительно благополучных условиях, которые позволят им все-таки заниматься своим творчеством, искать свои пути, а не способы зарабатывания денег на кусок хлеба.
Удается преодолевать?
В какой-то мере, да.
Ну, в какой?
Значительно. В значительной мере, да. В таком случае 42 художника, которые сегодня у нас работают, мастерских, по сути дела, не тратя на эти денег, понимаете, они имеют возможность свободно заниматься творчеством.
Это такая петербургская специфика? Или то же самое и в Москве?
Нет, нет. Дело в том, что наш ковчег – это уникальная коммуна художников и музыкантов, кстати, скорее музыканты тоже. У нас это и Юрий Шевчук, это и Кинчев, это и Бутусов, это и Гребенщиков. Они работают на нашей площадке. Это единственная на территории России коммуна подобного рода.
Признаюсь, что я помню, была на одном из концертов Гребенщикова в этом страшном обшарпанном доме на Пушкинской 10. Сколько лет назад это было? Ого-го.
Ну, соответственно, 20. В этом году мы отмечаем 22 года, как мы там существуем. Кстати говоря, скоро будет концерт. Каждый год наши музыканты проводят концерт в пользу Пушкинской.
Ну, у нас первая часть нашей встречи подходит к концу. Буквально назовите несколько главных составляющих этого петербургского феномена, который позволил сохранить вот этот петербургский дух. Очень быстро.
Составляющих. Составляющие – это те люди, которые там работают. Знаете, это те художники и музыканты. Это дом, который, кстати говоря, потом, как выяснилось, был построен моим прадедом. Это та атмосфера духовной жизни, на которой мы живем.
Ну, мы вернемся к более подробному рассказу о доме, который построил дед, в следующей части нашей встречи.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте. В студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Президент Дмитрий Медведев дал поручение к 1 июля подготовить предложение о существенном упрощении процедуры технического осмотра транспортных средств или о полной его отмене. Как сообщила пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение президентского поручения являются первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. Решение о проведении наземной операции в Ливии должен принимать только Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Далее цитата. «Я однозначно исхожу из того, что наземная операция не санкционирована Совбезом», подчеркнул министр. «И если у кого-то возникает желание такой мандат запросить, милости просим, приходите в Совет Безопасности ООН, будем обсуждать, будем стараться понять, что и как запланировано». Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власть и покинуть страну. Начальники генштабов вооруженных сил соседних с Ливией государств объявили о готовности привести армию в полную боевую готовность в связи с ухудшающейся ситуацией в Джамахирии, сообщил катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира». Сложившаяся в Ливии ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Есть риск дестабилизации всего региона, заявил представитель малийского военного командования. Бывшему президенту Египта Хосни Мубараку грозит смертная казнь в случае, если будет доказано, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов, заявил министр юстиции Египта, высказывание которого публикует британская пресса. Новое правительство пришло к власти после того, как Мубарак был вынужден подать в отставку в феврале из-за массовых протестов. Лидеры египетского исламского движения «Братья-мусульмане» объявили сегодня о создании собственной политической партии. Она называется «Партия свободы и правосудия» и объявлена светской. Ее представители претендуют примерно на половину мест в национальном парламенте. Выборы состоятся в сентябре. В борьбе за президентский пост исламисты участвовать не собираются. Мы следим за развитием событий, а эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru.
Елена Зелинская представляет цикл «Непотерянный Петербург».
Здравствуйте. У нас в гостях Юрий Андреевич Рыбаков, известный петербургский художник, правозащитник, общественный деятель. Юрий Андреевич, Пушкинская 10 – это петербургская легенда. Про нее пишут книги, рассказывают устные истории, а мы с вами знаем, что там располагается центр, творческий центр.
Да, центр «Свободная культура».
Но есть еще одно обстоятельство, которое, может быть, не все знают. Так сложилось, что этот дом был построен в 19 веке, как и многие дома, которые стоят в центре Невского. И что там
для
особенного?
Меня полной неожиданностью оказалось, что, что дом этот был построен моим прадедом, Христианом Христиановичем Тацки, архитектором, который построил достаточно много домов и в Питере, и в других городах. И, как оказалось, еще и этот дом. Когда мы его захватили и стали размышлять о том, какой культурный центр и как мы его там устроим, подняли чертежи дома, я увидел подпись своего прадеда. Мало того, выяснилось, что дом он строил по заказу купца Мальцева, и в доме должно было в том числе располагаться художественное училище. Александр Сергеевич, который нас направил туда и сказал, идите и берите,
Александр Сергеевич Пушкин.
Он знал, что делал, понимаете? Угу. Он знал, куда нас направить.
Илья Ильич, ну, понятно, что корни вашей семьи петербургские. И вы, наверное, чувствуете себя такой уже неотделимой частью этого города.
Да, конечно, безусловно. Ну, я из потомственной, так сказать, семьи русских военных моряков по отцовской линии. А по материнской это чехи, которые занялись правозащитной деятельностью аж еще в гуситские времена. И потом, после, так сказать, поражения Яна Гуса, вынуждены были бежать, расселились по Европе, и какая-то веточка достигла Петербурга. Они стали архитекторами и строили тут дома.
И заодно передали вам мятежный дух.
Ну, видимо, да.
Юрий Андреевич, ну, видимо, ваши художественные дарования, это тоже, так сказать, наследство, переданное архитекторами, потому что, видимо, так сказать, здесь есть связь. Скажите, удалось ли кому-нибудь из ваших многочисленных детей перехватить эту эстафету? И кому передались творческие способности в семье?
Да, моя старшая внучка Тина учится в Москве в Троицком училище и кажется очень талантлива.
И кроме нее никто не рисует?
Нет, рисовать именно не рисует. Но Володя оператор на российском телевидении.
Это самая творческая работа, которую можете себе представить.
Это действительно творческая работа. А в остальном нет, пока другие интересы.
Юрий Ильич, мы с вами говорили о том, что ваша творческая жизнь, творческая судьба и интересы как художника, которые складывались во времена, когда это не сильно приветствовалось, волей-неволей, может быть, даже и против вашего желания, наверняка даже против вашего желания, привели вас в конфронтацию с властью, и вы были вынуждены заниматься в то время, когда вам, наверное, хотелось скорее рисовать на пленэре, заниматься правозащитной деятельностью. Но у советской власти была такая особенность, она умела из самых обычных людей, которые хотели бы и предпочли бы заниматься своим делом, просто умела создавать оппозиционеров, и вот удалось сделать из вас диссидента и правозащитника. И очень большой и, наверное, не самый веселый период своей жизни вы провели, ну, как говорят, в местах не столь отдаленных. Это, наверное,
да,
тяжелый опыт жизни.
Это север, это за полярным кругом. 4 года и 2 года в архангельских лесах на лесоповале. Да, они, так сказать, не самые веселые годы моей жизни, хотя на самом деле они дали мне достаточно серьезный житейский опыт. И понимание того, что, что все люди, знаете. Я ведь до посадки я вращался в достаточно узком кругу творческой интеллигенции и на самом деле очень мало знал собственный народ и свое общество. И наше общество. Вот. Там я окунулся вот во всю гущу его, где в лагерях оказались люди любых профессий, любого возраста, с тяжкими преступлениями и абсолютно невиновные, с разными судьбами. И, в общем, это было на самом деле интересно. Конечно, 6 лет это было многовато. Я думаю, что для житейского опыта мужчине достаточно 2 лет посидеть в тюрьме.
Или, по крайней мере, служить в армии.
Ну, или отслужить в армии там.
И тем самым принести больше пользы. Елена Ильич, ну это, повторюсь, не самый невеселый период, и, может быть, вам не очень-то приятно вспоминать, но тем не менее. А вы были молодым человеком, и, наверное, система взглядов уже сложилась к тому времени, но, тем не менее, это тяжелое давление со всех сторон. Угроза лишения свободы, в общем, оторванность от семьи, ну, просто от элементарной, ну, не очень комфортной, но все-таки свободной жизни. Что вас толкнуло на это? Ну, что же так занесло-то так далеко? Ну, в конце концов, можно же было найти компромисс и как-то устроиться, как многие это делали.
Знаете, ощущение несправедливости окружающей жизни и неспособность закрыть на это глаза. Ну, вот не способен. Я не мог, понимаете. Я видел, что это, что вокруг меня все неправильно. Понимаете? Значит, надо что-то делать. Значит, надо это исправлять.
Илья Андреевич, вот это самое интересное. Вот огромное количество людей. И в те времена, когда давление было сильным и часто непереносимым, и сейчас, когда, в общем, мы живем в относительно свободном мире, в обществе, многие из нас видят и понимают несовершенство окружающей системы. Это жизнь вообще несовершенна, так ведь? И мы все знаем, как, что плохо и как хорошо. Но очень мало кто решается что-то делать, готов что-то делать, тратить силы, время
вот так,
на исправление.
И поэтому,
вот что вот, это, мне кажется, главная загвоздка.
И поэтому как раз те процессы, так сказать, нашего освобождения, нашего вставания с колен, или еще как это, не знаю, называется, поэтому они сейчас забуксовали. Потому что огромное количество людей заняты только самой собой, абсолютно не верят, так сказать, способность что-либо изменить в мире. И в результате, так сказать, погружаются в ту трясину, которая, так сказать, вокруг нас, увы, снова начала зыбко качаться.
Много лет назад, ну уж не так уж много, а, наверное, 10 лет, когда проходили выборы, парламентские выборы, или это были выборы в ЗАГС, не помню, вы баллотировались на выборах в качестве депутата от партии СПС. И в этой связи я брала у вас интервью. Так что мы встречаемся не первый раз.
Да, далеко не первый раз.
Я имею в этом качестве, я договорю. И я помню, я писала большое интервью полосное в газету «Петербуржец». И интервью мое называлось следующим образом: «Без страха и упрека». Таким образом, я выразила свое восхищение и деятельностью вашей. И, наверное, вот этим редким качеством все-таки вмешиваться в изменения окружающей среды.
Вы знаете, наверное, это еще и та семейная традиция, о которой мы уже, так сказать, чуть-чуть сказали. Мой дед Владимир Владимирович Тацкий, офицер инженерных войск, был участником восстания юнкеров после того, как большевики захватили власть в октябре. Он погиб при этом. Мой отец писал стихи, которые, в общем, не укладывались в прокрустово ложе, так сказать, соцреализма. И в 40-е годы попал в лагеря за свое творчество. Я, собственно, родился в лагере для политзаключенных. Так что, наверное, сама судьба была, так сказать, меня дальше продолжать. Вот этот вот нонконформистское, так сказать, дух, то движение, которым была пропитана, наверное, история просто всей нашей семьи.
Но в 90-е годы, когда, собственно, произошли радикальные изменения в стране, и изменился общественный строй, страна изменилась, все изменилось. Вы, тем не менее, активно продолжали участвовать в общественной жизни. Вот я только что вспомнила, что вы баллотировались в депутаты, и были депутатом Государственной Думы.
Да, я был депутатом последнего Ленсовета и председателем первой в истории России комиссии по правам человека. И трижды был депутатом Государственной Думы, первый, второй, третий созыв, членом комиссии.
Ну, довольно длительный срок, прямо скажем.
Да, 10 лет.
Вы баллотировались в Государственную Думу от Петербурга?
От Петербурга по одномандатным округам при поддержке выбора России, затем Союза правых сил. Вот. Но как одномандатник, то есть не по партийным спискам, за мной было 500 000 моих избирателей, чьи интересы я должен был защищать. И судя по тому, что 3 раза они меня выбирали, значит, наверное, все-таки что-то получалось.
Вот завершилось время вашей депутатской деятельности. Как вот вы в целом это оцениваете? Не зря прошли эти годы?
Нет, безусловно, нет. Увы, не получилось того, что мы хотели.
Полного счастья не бывает никогда.
Судя по всему, и не могло получиться. Потому что все зависит, на самом деле, от каждого из нас. Это может прозвучать как банальность, но, увы, это так, понимаете. Все зависит от каждого из нас, а вовсе не от депутатов или президентов, которых мы выбираем. Но если общество само по себе испугалось той свободы, которую оно получило, если общество, которое свободу воспринимало как свободу на халяву, а не как ответственность, поняв, что это ответственность и риск, решило попятиться назад, то последствия этого и ответственность за это лежит на всем обществе, а не на тех или иных политических деятелях, которые могут только так или иначе попытаться выразить интересы тех, кого они представляют. Но если эти интересы консервативны, то, извините, ничего другого ждать пока не приходится. Другое дело, что растет новое поколение, другое дело, что, несмотря на все ошибки, совершенные за эти 15 лет.
Уже почти 20.
Уже почти 20. Несмотря на все на это, все-таки растет то поколение, которое уже не знает, и, слава богу, не узнает, я надеюсь, никогда, тех условий, в которых жили мы.
Мы будем стараться вспоминать и рассказывать, и писать мемуары, и объяснять им, что они понимали, что это очень хрупко, и без собственных усилий, ежедневных усилий и даже не просто усилий, а готовности к активному вмешательству, это все не удержать. Но тем не менее.
И активное вмешательство, и внутреннее нравственное чувство, понимаете, которое должно, сохраняться в человеке.
А кто сохранит внутреннее нравственное чувство лучше, чем искусство?
Далеко не всегда. Далеко не всегда. Тот от бизнеса, о котором мы уже говорили с вами, он готов эксплуатировать любые инновации в искусстве, которые подчас и разрушительны для нравственного чувства, для того душевного стержня, духовного стержня, который должен сохраниться, и ради которого, на мой взгляд, существует искусство.
Юрий Андреевич, давайте все-таки вернемся, собственно, к вам. Смотрите, если прочитать вашу книгу и просто знать ваш жизненный путь, не просто все это складывалось, не весело. Были и тяжелые периоды, и были поражения, и были успехи. Все, в целом, не каждый готов пойти таким сложным путем, так ведь? Но вот вы прошли, и мужчине можно это сказать лицо, вы не мальчик или дрейчик, вы можете уже обернуться. Но вы счастливы этой жизнью. Вы не сожалеете о том, что потеряны те годы, или я потерял, например, 6 лет там, а 2 года здесь, а тут я зря потратил свои силы. Или как? Как вы это все в целом?
Ни в коем случае, нет. Господь дал мне, такую жизнь, которой можно, на мой взгляд, только позавидовать. Понимаете? Со всеми испытаниями, которые были, это была очень интересная жизнь, и она продолжает оставаться интересной. Эта жизнь дала мне возможность помочь огромному количеству людей. В общей сложности только вот за один депутатский мой, так сказать, период работы через мою приемную прошло более 40 с лишним тысяч человек, половине из которых удалось помочь. Понимаете? Я активно принимал участие в правозащитной работе во время Чеченской войны, и женщины, и новорожденные, которые вышли из Буденновской больницы в обмен на депутатов, понимаете, и остались живы. Это в том числе и, так сказать, моя доля их спасения. Это более 2000 с лишним российских солдат и офицеров, которые, я в том числе в составе комиссии по освобождению пленных и заложников, помогал освобождать из чеченского плена. Это тот же самый культурный центр, это Пушкинская 10, которая состоялась благодаря нашим общим усилиям, в том числе и моим. Это дети и внуки, которые растут и которые явно, так сказать, не будут обузы нашему обществу, а скорее, так сказать, принесут ему пользу. Я доволен своей жизнью.
Ну, хорошо. Сейчас, при том, что я уже пятый раз вставляю, что вы не молоды, и давно пора мне дать по ушам за это, тем не менее, вы полны энергии,
ну,
и сил.
Ну, молод.
Конечно. Да. Полны энергии, сил, и, наверное, не все и совершенно по-прежнему вокруг вас этого и не бывает. Вот вы продолжаете вмешиваться и активно участвовать в современной жизни?
Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга. Член комиссии по контролю за местами лишения свободы. Член Союза писателей, член, так сказать, товарищества. Так сказать. Все это активная гражданская позиция.
Ну и книги. Мы начали с вами встречу с вашей книги, которую я уже показала. Наверное, всем, кому это могло быть интересно, «Мой век», книга, которая, на мой взгляд, может стать просто учебным пособием в школах. Продолжаете ли вы писать? Собираетесь ли вы, значит, как-то еще обобщить свои жизненные впечатления?
Я закончил первый том на 90-м годе. То есть это период с 905 по 90-й год. Вот. По началу работы Ленсовета последнего созыва. А дальше самое сложное, понимаете, лихие, веселые, свободные 90-е годы.
Я не люблю это слово «лихие».
Я тоже не люблю, поэтому и добавляю. Свободные, на самом деле. Очень интересные, очень сложные. Сейчас я работаю над вторым томом, хотя дается это не так просто. Первый был проще.
Юрий Ильич, вы были таким же активным участником этих перемен, и есть сейчас тенденция говорить о 90-х годах вот именно так, лихие, с добавлением иных неуважительных эпитетов. Как вы оцениваете их, возвращаясь мысленно в тот период жизненный ваш?
Это был тот шанс, который мы не полностью использовали. Это был прорыв в новое пространство, и он состоялся. Несмотря на ошибки и, так сказать, ну, нехватку, что ли, так сказать, внутреннего потенциала человеческого на то, чтобы достаточно глубоко уйти, далеко уйти от прошлого. Но, тем не менее, это то новое состояние, которое мы получили, и те стартовые условия, на которых мы можем сделать Россию счастливой и сильной.
Ну, я тут, знаете, добавлю, что это спорный вопрос, далеко мы ушли или нет. А иногда, когда я вот читаю не только ваши мемуары, но сейчас выходит огромное количество, когда мы видим, что пережила страна за предыдущие 80 лет и какая селекция проводилась над обществом, то, мне кажется, учитывая состояние общества и то, что оно пережило, и как оно потери понесло, вот учитывая это, мы прорвались очень сильно.
И все же мы в новом состоянии. Да, позади 300, не 70 лет советского плена, понимаете, а 300 лет рабства. И естественно, что там 5-6, не знаю сколько там, 7 поколений, так сказать, рабов, так быстро свободными людьми не станут. Потому что свободные люди, это, в первую очередь, ответственные люди. Но, тем не менее, все-таки у нас есть такая возможность. До 90-го года ее просто не было. Понимаете, сейчас она все же есть. Понимаете. И я по современной молодежи, я вижу, что произошли очень серьезные изменения.
В чем они?
Во внутренней свободе. Они, может быть, не умеют ей пользоваться, они еще не знают ее ценности.
Вы считаете внутренней свободой то, что они ходят с голыми животами?
Не только. Хотя и это тоже почему нет. А? Да бога ради, господи, дело не в этом. Дело в том, что они не потерпят, так сказать, диктатуры, если она появится. Я в этом уверен.
Как, что вам дает такие надежды?
Вижу. Я вижу ту молодежь, которая приходит к нам на Пушкинскую. Для них просто дико было бы узнать о том, что существует комитет по управлению культурой, например.
Ну, я, честно говоря, даже поражена, потому что больше всего я сейчас слышу, особенно у людей, опять скажу, молодых, простите, ради бога, Игорь Андреевич, слышу о том, что нынешняя молодежь вся погрязла в материальных проблемах.
Ничего
кроме этого,
конечно, соблазны велики, и, конечно, социальная, рознь искушает их подчас на экстремизм, бог знает на что, на национализм. Они ищут виноватых в том, почему, собственно говоря, они нищие, а рядом с ними кто-то ездит на Бентли. Все это так. Кстати говоря, очень серьезная проблема. И если социологи говорят, что семикратный разрыв между богатыми и бедными, это уже угроза взрыва социального, понимаете? А у нас он, извините, 17-кратный, вот, то это действительно опасно. К сожалению, власть имущие этого не очень понимают. Тот клуб миллионеров, в который сегодня превратилась Государственная Дума, он под собой земли-то не чувствует. Вот. Но, тем не менее, есть и другая молодежь. Понимаете? Есть и молодежь, которая приходит на Владимирскую площадь и кормит бездомных из своих последних студенческих копеек. Понимаете? Есть молодежь, которая занимается творчеством. Есть молодежь, которая, не пойдет, ни движение наше, ни в какое-либо другое, ни ДПНИ. Есть просто нормальные, хорошие ребята.
Ну, Игорь Ильич.
А утверждение о том, что молодежь, плоха. Знаете, я помню историю, когда в Египте на линии таблички нашли запись какого-то жреца, который писал: «Во времена нараба молодежь совсем перестала уважать старших. Что же будет дальше?» Знаете, это было, извините, 4 века до нашей эры. Такие истерики будут всегда. Ну и молодежь всегда будет.
Ну что ж, я такого обнадеживающего отзыва о современных молодых людях не слышала давно. Но вы столько пережили, наверное, жизненный опыт позволяет делать и такие приятные прогнозы. Ну что ж, на этом я и хочу закончить нашу встречу. Спасибо, Игорь Андреевич. Как никогда было приятно и с большим чувством позитивного заряда я прощаюсь. Всего доброго.
Спасибо.
Сегодня мы беседовали с известным петербургским художником, правозащитником, общественным деятелем Юрием Андреевичем Рыбаковым. Всего доброго.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 1 мая 2011 года. Мир, труд, май. Именно таким праздничным лозунгом мы откроем сегодняшнюю программу. 1 май – праздник международный, но отмечают его не во всех странах. Например, в США, Японии, Австралии и Новой Зеландии бокалы поднимают не в этот день. Интересно, что в современном виде праздник возник в конце 19 века. 1 мая 1886 года социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. У работников был свой день и в старину. Так, в языческие времена праздник был посвящен богу солнца и плодородию. В Российской империи 1 мая, как день международной солидарности, впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. Вот пример ударного труда. В этот день, в 1633 году, родился Себастьян де Вабан. Военный инженер-новатор за всю свою жизнь построил свыше 300 крепостей. Впервые использовал стрельбу рикошетом, стал одним из основоположников миноподрывного дела. Он также придумал новый штык, который насаживался на ствол, а не вставлялся в дуло ружья, что позволяло вести огонь, не снимая штыка, и повлияло на тактику боя. За заслуги в 1703 году ему было присвоено высшее воинское звание маршала Франции. Как известно, плоды труда нужно продвигать. Реклама приходит на помощь. В этот день, в 1880 году, родился Альберт Ласкер. Ласкер сделал рекламу агрессивной. Она стала не просто информировать, а продавать. Непременными атрибутами рекламы стали слоганы, яркое визуальное решение, использование знаменитостей. Одной из самых успешных его акций была реклама сигарет Lucky Strike, в которой, нарушая все каноны, сигареты рекламировали женщины, кинозвезды и оперные дивы, как средство, заметьте, борьбы с полнотой. Позже, по иронии судьбы, Ласкер основал благотворительный фонд для поддержки медицинских исследований и присуждения наград в области медицины и здравоохранения. Но вернемся к первомайскому празднику. В каждом деле есть свои ударники труда. Так и на войне есть герои-рекордсмены. В этот день родился Виталий Иванович Попков, летчик-истребитель, на счету которого 41 лично сбитый самолет противника и один в группе. Именно доблестный ас Виталий Попков стал прототипом героя знаменитого фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Вперед в прошлое.